Мы с вами приходим в Дом Божий, потому что однажды вкусили, как благ Господь. Правда ведь, братья и сестры? Узнали, насколько это преимущественно быть с Богом, знать Его Слово, слышать Его голос, принимать наставления в вере, созидать нашу веру. Наверное, поэтому Петр сказал, ну куда нам идти? Помните, да, этот эпизод, очень неприятный эпизод в жизни Иисуса Христа, когда из учеников Его, то есть это не просто посторонние люди, а те, которые со Христом рядом были, находились, причисляли себя к Его ученикам. И вдруг наступил такой вот непростой период испытания их веры, это нам Евангелие от Иоанна 6 глава описывает эту историю, да, когда вдруг ученики, ну, уже не захотели ходить с Иисусом Христом. Посчитали, что какие-то странные речи Иисус Христос говорит, да. И тогда Христос, обращаясь к 12, сказал, что, ну, может, и вы тоже хотите, как бы, ну, меня оставить, я, как бы, в принципе, никого не держу. На что Петр ответил вот этой фразой, которая и объясняет присутствие многих из вас, из нас здесь, на этом месте. Господи, ну, кому нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. То есть, ну, где, что еще искать, как не у тебя? И когда мы вкусили вот этот момент, да, когда мы однажды познали, как благ Господь, поняли это удивительное время, удивительные моменты соединения с Богом, с Его Словом, когда Он прикасается к тебе, когда Он меняет что-то внутри тебя, когда из разочарованного сердца вдруг сердце становится вдохновенным, да, наполненным радостью, когда из трудной ситуации вдруг ты получаешь выход посредством, опять же, Слова Божьего. Да, даже вот есть такое выражение в Библии. Как хорошо слово, сказанное вовремя, да? Иногда ведь просто обычное слово реально меняет твое отношение вот к жизни, ко всему, что происходит. Приходят силы какие-то. И потому мы, приходя к Божьему Слову, приходя в церковь, мы понимаем, почему мы здесь. Потому что однажды вкусили, как благ Господь. Но так как многие из вас или половина из вас не читали книгу Иакова, я ее открою сегодня и прочитаю два стиха. 17 и 18. Из последней главы. Из пятой. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. 2 стиха. Между этими двумя событиями лежало, или между этими вот двумя отрезками, что ли, пути, да, лежало одно событие, которое мы с вами сегодня посмотрим. Мы видим здесь, что была одна молитва совершена, и дождя не было. Потом была другая, и дождь пошел. Эта история, о которой здесь говорит Иаков, она записана в 3 книге Царств, в главе номер 17. 3 книга Царств, глава номер 17. И это будет основное местописание у нас с вами сегодня, которое я хочу предложить вашему вниманию. И, может быть, многие из вас знают, что происходило там. Вот. Вернее, 18 глава. 18 глава. Может быть, вы читали уже не один раз. Но я еще раз хочу напомнить нам с вами это место Писания, потому что оно очень интересно показывает и сегодняшние реалии жизни. То, что и в нашей жизни сегодня происходит. Потому что многие люди для достижения результата готовы многими вещами жертвовать. Но далеко не всегда это вот, ну, результат, к которому мы стремимся, он в нашей жизни получается. И мы видим, что в жизни Ильи-то результат как раз был. Он помолился, и дождя не было. Ну, кстати, здесь я сделаю очень важную оговорку. То, что не было 3,5 года дождя, это хорошо или плохо? Конечно, плохо. Те, которые особенно трудятся на земле или с землей, имеют отношение. Они прекрасно понимают, насколько это плохо. Да? Урожая нету, да. А если учесть, что это, скажем так, не просто засушливый период, да, какой-то, а это такая тенденция очень нехорошая, год за годом, естественно, наступает достаточно серьезный кризис. И возникает вопрос, ну, как бы, за что же все это мне, да? У вас бывали такие вопросы в вашей жизни, когда вот вы смотрите на свою жизнь? И как-то так, может быть, не вслух, но где-то вот про себя. Да за что же мне все это, да? Ну, вот тут там неудача, и там, ну что же я такого плохого-то сделал, да? Друзья мои, вы знаете, вот иногда вот эти вещи, как вот отсутствие дождя, выражаясь текстом вот нашего послания сегодня, это как некий призыв или некое объяснение, что может быть что-то в нашей жизни, внутри нас самих неправильно. Что-то нам нужно поменять по отношению к окружающему нас миру. Ведь почему была причина молитвы Ильи, чтобы не было 3,5 года дождя? Да потому что израильский народ уже давно перестал Богу поклоняться. Перестали Богу служить. Ваалам стали служить, идолам служить. Я знаком с одной женщиной, благословенная сестра, Божий служитель. И сколько бы раз я с ней не встречался, вот за последние там несколько лет, мы говорим о разных там вещах там, и так далее. Всегда, когда мы с ней расстаемся, она говорит одну и ту же фразу. «Храни вас Господь от идолов». Вот всегда. Поговорили мы или о церкви, или просто о природе. На прощание она всегда мне говорит, храни вас Господь от идолов. Я вот эту сестру всегда запомнил именно по этой фразе. На самом деле в этой фразе храни вас Господь от идолов, ну, большой ключ к решению многих наших проблем. Мы читаем эту историю, да, и читаем, и здесь Илья говорит ко всему народу, обращаясь с таким радикальным словом, да? Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, ну, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова. И сказал Илия народу, я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. И пусть дадут нам двух тельцов, и они выберут себе одного тельца и рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, и огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо. У меня еще тут в скобочках написано, пусть будет так. Вот мы читаем эту историю. И как-то такое вот некое внутреннее презрение вот к тем, которые Ваалам поклонялись. Как же они могли допустить, да, дойти до такого состояния в своей жизни, что поклоняются идолам? Это вот не мы. Мы не рабы. Рабы не мы. Мы не поклоняемся идолам. Мы Господу Богу служим одному, верно и искренне. Ну, а так давайте, если вот, ну, немножко как-то вот расширим понятие, что значит идол, да, и как-то посмотрим на свою жизнь. Сколько времени мы проводим у телевизора, друзья мои? А у компьютера? А теперь мне скажите, что компьютер не идол. Так как не идол? Потому что, а по телефону, да, вообще, даже в церкви без телефона не можем. Друзья мои, вот однажды я для себя задал вопрос этот. Ну, просто сам стал рассуждать. На самом же деле сегодня современный мир, да, и у нас множество разных вещей, ну, если так в целом взять, Компьютер же и пользу тоже приносит определенную, да? Там и телефон тот же, там. Телевизор не знаю. Обычно всегда, когда с людьми говоришь о телевизоре, они говорят, ну, по телевизору надо новости смотреть. И я 100% знаю, что все те, кто смотрят только новости по телевизору, обязательно захватят то, что до новостей, и то, что после точно захватят, потому что уже в новостях говорят, что сразу после программы «Время» вас ожидает встреча с героями там кого-то, чего-то там. И все уже как бы так думают, ну, одним глазком посмотрю. Друзья мои, я однажды задал себе этот вопрос. И вот какой ответ я для себя в свете вот того пожелания, которое мне сестра говорила, храни тебя Господь от идолов. И понимал, я для себя понял так, что все то, что в моей жизни заслоняет передо мной Бога, является идолом. Все те вещи в моей жизни, которые я не могу оставить ради молитвы, ради чтения Божьего Слова, являются идолом. Если я сегодня не могу вот оставить, выключить там тот же компьютер или еще что-то, для того, чтобы провести время с Богом, значит, это идол в моей жизни. Если сегодня я провожу за компьютером, там, за телевизором или еще за кем-то, время, многократно превышающее мои отношения с Богом, значит, это идол в моей жизни. Это идол. А значит, он не даст мне ответа, он не принесет мне благословения. Многие из нас, мы подобно этим людям, евреям, находящимся во дни пророка Илии, мы давно перестали получать дождь, потому что подобно этим же людям мы поклоняемся Ваалу. Ну, не Ваалу в прямом смысле слова. Потому что мы не поклоняемся этому идолу того времени. Но подобно же им мы выбрали поклонение в нашей жизни вот каким-то маленьким башкам, которые незаметно, для нас самих незаметно, вытеснили Бога из нашей жизни. И мы не можем найти ответ. Вроде и жертвуем, и временем своим, там, и финансами, и так далее, и так далее. А не происходит движение. Не происходит того, что мы хотели бы. Илья ставит здесь бескомпромиссный вопрос. Или он проводит такую бескомпромиссную черту. Он говорит, ребята, давайте решим очень просто. Если Бог есть Бог, давайте будем идти за Ним. А если, ну вот этот ваш Ваал, ну тогда идите за Ним. Это мне напоминает слова Иисуса Христа в книге Откровения, когда Он говорит такую фразу, что «О, если бы ты был или горяч, или холоден, было бы, ну, лучше, чем ты тепл». И вот Петр, Илья, он проводит вот эту черту, да, он говорит, слушайте, ну сколько на оба колена-то можно хромать? Вы уже или в ту сторону идите, или в эту. Беда многих людей, и верующих в том числе сегодня, что мы продолжаем хромать на оба колена. С одной стороны, мы понимаем, что нам от Бога нужна помощь, а с другой стороны, множество нашего времени, нашей жизни мы тратим на идолов, на тех, которые не приносят нам вдохновения, не приносят нам решения проблем. И мы хромаем на оба колена. Если мы хотим, чтобы Бог действительно реально в нашей жизни действовал, нам придется расстаться с идолами в нашей жизни. Те, которые заслоняют перед нами Бога. Илья предлагает очень простое решение. Простое на первый взгляд, но здесь заключен очень серьезный, очень глубокий смысл. Он говорит, давайте мы принесем жертву и тому Богу, и нашему Богу. Заметьте, что принесем жертву одинаковую. Вы тельца возьмите, и вы тельца возьмите. Друзья мои, если так посмотреть на всю нашу жизнь, вот мы сами люди, наученные Богом, наученные Писанием Священным, да, мы приходим в Дом Божий каждое воскресенье, и мы жертвуем. Мы жертвуем временем нашим. Ну, мы же могли сегодня, воскресенье, не знаю, поспать, да, все говорят поспать. Там, не, погулять, там, не знаю, на лыжах, там, я на лыжах бы не пошел, там, в зоопарк там, или куда там, в цирк там. Мы же выбрали сюда прийти, правда ведь? Это жертва временем нашим. Мы принесли сюда пожертвования, финансы пожертвовали в корзину для пожертвований, да, чтобы в церкви был, там, не знаю, хлеб, свет, чтобы церковь проповедовала Евангелие и так далее, и так далее. Мы принесли жертву. И это нас как-то вот в некое привилегированное положение ставит по сравнению с другим народом. Ну, потому что они же не принесли жертву, как мы сегодня. Не встали утром, не поехали вот в церковь, да, и десятину не отнесли в Дом Божий, а вот мы вот все это дело сделали. Но, друзья мои, так они-то все там вокруг делают то же самое. Они тоже жертвуют временем, только не для Бога, а там, не знаю, для чего. Для чего-нибудь, для семьи в том числе, например. Кстати, это не обязательно плохо, это хорошо. Они также отдают деньги. Они жертву приносят точно такую же, и даже больше, чем десятина. Говорят, один человек бросил курить тогда, когда он посчитал, сколько у него денег уходит на сигареты в год. Он сел, когда он за год сложил, сколько он на сигареты потратил, и понял, что там где-то около пол автомобиля получается, или что-то такое. То есть он за эти деньги, что он мог бы купить, его посетил такой шок, что он сразу бросил курить. А что он делал? Он жертвовал на своего идола те же самые деньги, которые мы с вами сегодня жертвуем для блага Царства Божьего. И потому Илья говорит, он объясняет эту суть. Он говорит, что, ребята, слушайте, вы думаете, что вы будете приносить жертвы, и тем самым как бы ваша ситуация изменится? Нет. Важен вопрос, кому ты их приносишь? Кому ты уделяешь свое время? Кому ты уделяешь свои финансы? Для кого ты служишь? Ну, пророки Ваала берут тельца, скачут, там, призывают его имя, там, до полудня скакали они, Ваале, услышь нас, не было голоса, там, ответа, там, и так далее. Огонь не приходил. Есть такой мультфильм «Суперкнига». Кто-то смотрел из вас или нет? Да? Ну, старшее поколение смотрели, то, ну, в 90-е годы. И я смотрел тоже с детьми. Я помню, вот в мультике «Суперкнига» эти вот они скачут, эти, ну, там, копьями себя колят там, и так далее. А царь, он их там, ребята, ну давайте уже, где там огонь-то? А один уже из них такой уже умаялся. Говорит, царь, даже ребенок знает, что если, ну, не поджечь, огня не будет. То есть, как бы мы тут, конечно, скачем изо всех сил, но толку-то не будет от этого никакого, потому что, ну, надо же поджечь, тогда будет огонь. Короче, у них ничего не получилось. Хотя жертва была, все было то, что, по идее, должно было привлечь некие силы на их сторону. Друзья мои, как важно нам с вами иметь это откровение внутри себя. Мы многим жертвуем в нашей жизни, но как важно нам принести жертву на жертвеннике Божьем. На том жертвеннике, который Господь отделил для того, чтобы эти жертвы приносились. Чтобы было время, проведенное с Ним, время, отделенное для Него, посвященная на служение Ему, для того, чтобы была занята бескомпромиссная позиция в нашей самой жизни, удалиться от идолов и обратиться сердцем своим к Богу истинному, который любит нас, который благословляет нас, который по-настоящему есть от Бог, который достоин поклонения. Ничего не получилось у них. Прошел полдень, они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. И он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Возлюбленные, Илья делает очень важный элемент или важное событие делает. Он восстанавливает жертвенник. Скольких многих из нас разрушенные жертвенники? Разрушенные. В пренебрежении находящиеся. Что такое разрушенный жертвенник в нашем современном понимании, друзья мои? Ну, например, ты делаешь, потому что это надо делать. Ходить на лидерские, например. Ну, мне надо идти. Так, а надо молиться, надо же молиться, хорошо. Помолюсь просто потому, что это надо помолиться. Проповедовать или служить. Разрушенный жертвенник. Ты не горишь этим. Ты в это не вкладываешь свое переживание. Ты не стремишься туда. Просто потому, что ну, я же верующий человек, мне это надо делать. А вот что-то другое ты делаешь с радостью. У того же компьютера просидеть или куда-то там что-то побежать куда-то. Тебе это приносит радость, удовлетворение. Ты вдохновлен этим. А когда для Бога, ну, по принуждению, ну, я же верующий, мне же это надо делать. Разрушенный жертвенник. Разрушенный. Нету вдохновения у тебя. Ты не рад даже тому, что ты это делаешь. Или ты делаешь это, чтобы имидж как-то свой сохранить. Чтобы как-то вот, ну, что я же вот, ну, должен не терять свой имидж в глазах людей. Разрушенный жертвенник – это очень часто, когда мы говорим Богу то, что мы хотим от Него получить, и совсем не желаем услышать, что Он хочет от нас. Одностороннее такое общение. Господи, Ты мне, а я Тебе еще не знаю. Ты мне дай, а вот я еще подумаю. Господи, Ты услышь мои молитвы, ответь мне вот на это, а как бы то, что Ты от меня хочешь, мне это тоже особо не интересно. Друзья мои, я не представляю жизнь верующего человека, если он не служит Богу. В моем понимании, значит, это неверующий человек. Потому что если ты по-настоящему веришь в Бога, невозможно ничего для Бога не делать. Невозможно. Ты все равно что-нибудь будешь стараться делать. Я просто вспоминаю свое время. Когда я уверовал в Иисуса Христа, когда я вышел вперед к кафедре для покаяния, я же не планировал, что я там буду пастырем, там, служителем, там, что я буду проповедовать. У меня вообще даже в мыслях этого не было. И я об этом даже и не мечтал. И более того, когда в это поприще Бог стал меня вводить, я как-то наоборот старался как-то это вот, ну, от себя подальше даже отодвинуть. Но, что совершенно точно я помню, что в момент, когда я покаялся перед Христом, когда я открыл свое сердце для Него, я реально ясно осознал, что я сейчас не могу, просто не смогу жить для себя. Я что-то должен сделать для Иисуса Христа, что-то сделать для Бога. Сделать для Бога, это значит не иметь с этого никакой корысти или прибыли. Сделать для Христа, это значит, ты отдаешь себя и жертвуешь собой, и временем, и деньгами, и здоровьем в том числе. При этом себе ты ничего не получаешь. Ты делаешь для Него, чтобы Ему была слава. И совершенно гармонично для меня было, вот, ну, что я сейчас не могу не служить Христу. Потому что моя жизнь теперь для Него. Тот же Яков, про который я вам говорил, что вам нужно прочитать эту книгу, он говорит, что вера без дел мертва, как тело без духа мертво. Точно так же, как в нас есть жизнь, и наши действия подтверждают, что мы там можем руками махать, там, воду пить, там, кафедру переносить и так далее. Все это показывает, что мы живые. Точно так же, если в нас вера, она должна быть показана через дела веры. Через нашу проповедь, через наши молитвы в том числе, через служение Богу, через свидетельство нашей жизнью, людям нас окружающим, что-то сделать для Бога, для Христа. И это, понимаете, это не потому, что это надо, не потому, что пастырь сказал, не потому, что тебя заставили, не потому, что там так, будем сейчас отмечать, кто там служит Богу, кто нет. Не поэтому ты это делаешь, а это внутри, оно из тебя исходит. И ведь у многих из вас это было когда-то, а теперь этого нет. Почему? Разрушенный жертвенник. Разрушенный. Зарос мхом. Мы стали важны, много чего узнали, прошли через разного рода разочарования, потеряли ту детскую наивность в вере, которая позволяла нам подвиги для Христа совершать. А теперь опыт есть, знания есть, чего там, не знаю, еще что-то есть. Жертвенника нет. Все. Разрушенный жертвенник, когда стерта граница между грехом и святостью. К сожалению, тенденция современного времени. К сожалению, это тенденция современности. Современных церквей. Люди стирают границу. Тем самым разрушают свои жертвенники. Слишком свободные отношения стали между мужчиной и женщиной. Слишком свободные отношения стали, что ну ничего, что там мы не в браке. Ну, мы же все равно, или там молодежь, мы же все равно планируем вступить в брак. Ну, значит, можно там где-то вот и более вольные отношения позволить. А потом мы не можем найти ответ, а почему нету решения в моей жизни? Ведь я же так же вроде Богу служу. Просто жертвенник разрушен. Граница между грехом и святостью стерлась. Ничего не получается. Можно множество разных других примеров приводить. Илья делает то, что и должен был сделать. Восстанавливает разрушенный жертвенник. Взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, Израиль будет имя твое. Построил из сих камней жертвенник во имя Господа и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью 2 саты зерен. И положил дрова на жертвенник и рассек тельца и возложил его на дрова. Он восстанавливает жертвенник Господен. Что нужно для нас с вами сегодня, чтобы и у нас жертвенник восстановился? Чтобы и мы с вами восстановили жертвенник нашей жизни. Илья делает здесь 4 важные вещи. Во-первых, видите, он берет камни и собирает их вместе. Соединяет их в одно целое. Знаете, почему у многих из нас жертвенник разрушен в нашей жизни? Почему нет вот этого всего? Да потому что мы обособились, каждый внутри самого себя. Мы даже в одной церкви находимся и не разговариваем друг с другом. А кто-то, благо у нас 3 с вами собрания, не приходит на собрание, на первое. Почему? Да потому что вы тут сидите. А на второе я приду, потому что тех, кого я не хочу видеть, его не будет. Это простые вещи, друзья мои, которые мы видим. Или бывает, что мы не здороваемся друг с другом. Кстати, между прочим, здесь я хочу, ну, такую вещь сказать. Братья и сестры, пожалуйста, простите меня, те, которые из вас... Ну, думают, что я с вами не здороваюсь. Потому что я знаю, что мне вот там говорят, что вот пастор прошел, не поздоровался. Поймите, друзья мои, не потому, что я не хочу с вами здороваться, или я вас там игнорирую. Ну, вас много, а я один. И у меня не 100 рук, а только 2. И я, может, подошел там к брату Михаилу, сказал, брат Михаил, там, будь благословен, там, или сестра Альмира, будь благословенна. А в это время Олег с Мариной, ну, за спиной стояли. И я вот так вот и потом и пошел дальше, и все. Вот, зазнался, не поздоровался. А еще вчера на чай приходил. Нет, слушайте, если я кого-то вот таким образом, ну, обидел, что ли, я прошу прощения, простите меня, пожалуйста. Не со зла, не с умыслом, никого не игнорирую. Просто так получилось. Но, друзья мои, вот очень простой момент. Вот у нас закончится сейчас собрание. Ну, посмотрите вокруг. Ну, станьте единым целым. Может, у кого-то печаль, нужно подойти, как-то ободрить, спросить, как дела, не для формы, а помолиться, может, за человека. Братья, ну и некоторые сестры. Вот я приезжаю сегодня к церкви. Сегодня чуть-чуть задержался, я обычно рано приезжаю, а сегодня вот где-то без 10-10 я приехал вот, к церкви. Андрей Александрович, нам надо как-то парковку увеличивать. Растет благосостояние? Да. Автомобилей! Как там? Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Кто там пел песню в советское время? А вот теперь выходит брат из церкви, помазанный, Богом наполненный, сел в свой автомобиль, особенно если это осень еще, и грязь из-под колес мимо братьев и сестер на гору. Ну а подвести из сестер и братьев до остановки, что, слабо? Ну это же мой личный автомобиль. Ну, это простые вещи, простые, элементарные. А мы думаем, почему у меня прорыва нет, там, и так далее. Илья, он показывает народу, он собирает эти 12 камней, вместе складывает, вместе их собирает. И говорит, что слушайте, пока вы будете думать, что ваша личная проблема, она только лично вас касается, вы еще долго будете с ней барахтаться. Когда вы соберетесь вместе, когда вы станете единым организмом, семьей станете, многие моменты, они чисто механически будут решаться. Посадил сестру, довез до остановки, узнал, как дела, и выяснилось, что ты можешь ей помочь, а она тебе. И вопрос решился. Решился вопрос, над которым ты молился, может, уже полгода. Илья делает следующий момент. Смотрите. Он говорит, выливайте 4 ведра воды на все сожигаемые жертвы и на дрова. Сказал, повторите и сделайте вы это в третий раз. Конечно же, ну, наверное, самая первая причина, почему он так сделал, напрашивается сама собой, чтобы никто не усомнился, что действительно огонь Божий будет падать и поджигать эту жертву, что это не какой-то фокус. Но глубокий смысл того, что было здесь сделано Ильей, заключается в следующем. Не было 3,5 года дождя. Правда ведь? Когда 3,5 года нет дождя, вода-то ведь она обретает ценность очень большую. Очень большую ценность. Я представляю глаза этих людей. Воды и так нет. Он говорит, 4 ведра воды. Они раз вылили это все. Не выпили, а вылили. Он говорит, еще 4 ведра. Ого! А он потом и в третий раз. Еще 4. Друзья мои, если то, что мы делаем, не будет иметь ценность в наших глазах, поверьте, в глазах Бога оно тоже не будет ценным. Оно должно быть ценностью для нас, сокровищем, драгоценностью. Наше посещение собраний, наша с вами церковь, наше общение, наши молитвенные служения, проповедь Евангелия, все, что мы делаем, оно должно быть для нас ценностью. Если это для нас не ценно, поверьте, в глазах Бога это тоже ценностью являться не будет. Илья делает так, чтобы жертвенник был ценностью в глазах людей. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, пожрал все сожжения и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог». Илья приходит во время приношения жертвы, не в хаотичное время. Он знал точно тогда, когда Бог от него ожидает что-то. Я больше чем уверен, что многие из вас здесь находящиеся, вы прекрасно знаете, когда Бог вас зовет. Вы прекрасно знаете время, которое от вас Бог ожидает что-то. Но вы его тратите на что-то другое. Илья, взывая в небо, говорит: Господи, пусть народ сей в этот день познают, что Ты Бог. Как важно нам, возлюбленные, дорогие мои, иметь это, наверное, самая главная составляющая нашей жизни, наших отношений со Христом, с Богом, даже в исполнении наших желаний, наших стремлений и целей. Для чего мы все это вот хотим? Решение проблем, восполнение наших нужд, ответы на вопросы, прорыв, счастье, благословение. Для чего? Ну, вроде кажется глупый вопрос, ну как для чего? Чтобы жилось нам хорошо на земле. Аминь, сестра моя, чтобы прославился Бог. Смотрите, Илья что делает. Он все это совершает. Огонь ведь упал, да ведь? И он говорит, для чего все он это хочет сделать? Он говорит: Господи, пусть они познают, что Ты Бог. Пусть они познают, что Ты Господь. Видите, растет благосостояние народа. Даже под окнами машину поставить не могут. Из-за нас с вами, оказывается. Но сейчас группа порядка разберется. Друзья мои, внимание. Не теряйте присутствие Духа. Возлюбленные. Если мы хотим реально, чтобы Господь огонь свой явил в нашей жизни, в нашем служении, желание наше должно быть не просто свои проблемы решить, не просто устроить жизнь свою, а чтобы Господь был прославлен, чтобы Ему была слава за это. Чтобы люди, видя наши добрые дела в Боге, во Христе, прославили Бога в день посещения. И тогда огонь будет приходить, ответы будут приходить, двери закрытые будут открываться, Божье благословение будет приходить в нашей жизни. Восстанавливай жертвенник в своей жизни. Восстанавливай. Уходи от идолов. Разрушай этих идолов в жизни своей. Восстанавливай жертвенник Божий. Зачем хромать на оба колена? Давай, либо будь верующим по-настоящему. Ну, либо, ну зачем с Богом в игры играть? По-настоящему. Аминь. Поднимемся в Божьем присутствии.
Наш великий Господь, наш великий Бог, помоги нам восстановить наши жертвенники. Святой Всемогущий и Праведный Господь наш и Бог наш, помоги нам, чтобы нам стоять на Твоих путях, идти за Тобою. Иисус Христос, мой Царь, мой Бог, я прошу Тебя, прости нас тогда, когда мы хромали на оба колена. Прости нас, что мы поклонялись суетным идолам. И даже сами не заметили, как эти идолы вошли в нашу жизнь. Прости, Отец, прости. Научи нас разумно устраивать наше шествие за Тобою, чтобы ничего из того, чем мы пользуемся в этом мире, не заслонило Тебя перед нами. Чтобы ни компьютеры, ни телефоны, ни телевизоры, ни что остальное, чем сегодня нам необходимо пользоваться, чтобы оно не заслонило Тебя. Чтобы мы всегда могли отложить это в сторону ради познания Тебя, ради молитвы к Тебе. Господь, я молю Тебя, соедини нас в одно. Научи нас, чтобы мы имели ценность в служении Тебе. Господи, пусть приходит эта ценность во имя Господа Иисуса Христа, чтобы нам прославить Твое святое имя, возвеличить Тебя и поклониться Тебе. Ибо Ты один достоин всей хвалы. Ты один достоин всей славы. Иисус Христос. Поклоняемся Тебе, наш Царь. Превозносим Тебя, наш Бог. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус.